Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Представлю участников этого выпуска. Сначала Зосю Стефановну.
Я была парикмахером. Нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Но я не такой уж был сильный мастер. Брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Супруга Зоси Стефановны зовут Ким Харитоныч.
Сейчас начинают издеваться капиталисты. Ельцином вместе взяты. Они сейчас понимают, что господа, а ты понимаешь, так я быдло, там, как был, так и будешь быдлой.
Зоси Стефановне и Киму Харитоновичу восьмой десяток. Познакомились они в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась. С тех пор живут вместе, в поселке неподалеку от бывшего лагеря. Вырастили детей, теперь растят внуков. Зося Стефановна по-прежнему стрижет, правда, не заключенных, а близких. У Кима Харитоновича тоже есть любимое занятие – баян.
Сколько там было у нас чудес, знает только один темный лес. Разбитый на гитару, и я зачем на тума морали надо.
Зося и Ким во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Переселенцы». Передача Елены Ольшанской.
«Переселенец», «Переселенка». Переселившийся куда? Выселившийся с родины и поселившийся на новом месте. Смоленские переселенцы проходят, тянутся обозом на новые места. Такую картину из прежней жизни рисует словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Интересно, что в словаре Даля нет слова «беженец», понятие, ставшее массовым в XX веке. Герои этой передачи – несколько человек из огромного потока приехавших в Россию навсегда, либо на временные заработки. Люди эти не называют своих фамилий. Так легче рассказывать о пережитых и переживаемых трудностях.
Зовут меня Володя. Родился я в Ашхабаде, тогда еще Советский Союз был. Мама девичья, фамилия Ковалевская. Ну, она в 37-м году родилась. Родом из Советской Гавани, это на Дальнем Востоке. А потом вся семья перебралась в Прибалтику и поступила после школы в техникум в Старом Осколе. И когда закончила техникум, она по образованию гидрогеолог. И когда были комсомольские стройки, то ее отправили на строительство Каракумского канала. Вот. Папа мой, Александр Амирович, родился в Ашхабаде. Он тоже всю жизнь, 37 лет, проработал в песках Каракума водителем. Они там познакомились, поженились.
Катя родом из молдавского села.
Нас шестеро. Четверо сестер и двое братьев. Село большое, дом культуры, церковь есть, школа большая, детсадик большой. По старым подсчетам где-то 500 семей там живут. Болгары, и гагаузы, и молдаваны. Были фермы разные, там коровья ферма, птичья ферма, овечья ферма, даже лошади. Выращивали виноград. Отец родом из этого села, а мама болгарка. Она с соседнего села, там болгарское село.
Владимир.
Мама была интеллигентная женщина, мягкая очень, отец немножко суровый. Представляете, Туркмения, жара, плюс 45, машина на ремонте, большегрузная машина, он ездил без напарников, не как сейчас показывают телесериалы там, по асфальтированным дорогам. Я к нему просился: пап, можно мне с тобой на работу, можно на работу? Он говорит: ныть не будешь там, не будешь каждые 5 минут просить, пить хочу, пить хочу. Я говорю: нет, я вспоминаю, когда в детстве я приезжал к нему в гараж, и очень хотелось пить, но как бы я мужчина, я должен терпеть. И уже даже коллеги отцовские, они видели, что я пить хочу, и раньше не было вот этих пластмассовых бутылок, всегда были баллоны, и автоматы стояли, такие кнопку нажимаешь. И они: Шурик, пускай мальчишка сбегает за газировкой. В 86-м году поступил в удотное училище, но попал в эту волну, когда стали из высших учебных заведений забирать в армию. И вот я из армии, когда пришел, отец умер у меня. Мама после этого тоже слегла. Это для нее было большим ударом.
Ольга, жена Владимира.
Я училась в Белоруссии, и там познакомилась с Владимиром.
Он через Беларусь ехал в Прибалтику к тете. Очень быстро у нас как-то все завязалось. И, можно сказать, где-то через полгода я переехала в Туркмению. Я переехала в 90-м году. Это 92-й, 93-й. Я помню, я ехала на дачу и плохо себя чувствовала. Что-то болела. Сижу в автобусе, и туркменка одна стоит надо мной. Вот, понаехали здесь. Они сидят, а мы стоим. С 93-го массовый такой поток начался. Сейчас осталось вообще, наверное, процентов 10 из того, что было вообще в 90-м году. То есть во дворе были совершенно русские лица все. Ну, как бы не делился никто никак абсолютно. В 94-м умерла матушка Володина. Думали уже с тех времен еще переезжать. Ну, как-то все откладывалось. Но когда уже подрос сын, надо было идти в школу. А школы туркменские, ну, там были часы русского языка, но он у нас не разговаривал на туркменском. Володе предложили здесь работу. Я была беременна вторым ребенком. На 8-м месяце беременности рванули в Россию.
Владимир.
Вот Ашхабад, город, он достаточно был интернациональный. Дружили, и никто никогда не смотрел какой-то национальности. Это действительно было так. Когда Советский Союз распался, на начальном этапе, даже в Конституции Туркменистана написано, что государственным языком является туркменский язык, а русский язык является языком межнационального общения. И это было очень здорово. Уже были тогда ферганские события, карабахские события, Молдавии. И в то время, на начальном этапе, даже уголовная статья была, она, может, возможно, сейчас есть, но она тогда действительно работала, за разжигание межнациональной розни, и каралось это очень жестко. А потом, конечно, уже, когда ввели туркменский алфавит и убрали кириллицу, ну, мне, например, в этом плане было проще, я знаю английский язык, почти то же самое, там 2-3 буквы немножко, и буквы сочетания, звуки, как произносятся, это, в принципе, было несложно. Начала летать немецкая авиакомпания «Люфтганза» в Ашхабад. Меня пригласили на работу. Год я доказывал, что я чего-то знаю, чего-то стою. И потом меня взяли в полноценный штат сотрудников. В год по 2-3 курса мы проходили, ездили в Германию на обучение международным стандартам. И как-то во Франкфурте я встретил своего менеджера, и он мне сказал: «Володя, надо будет рано или поздно перебираться в Россию».
Катя. Я была медсестрой, работала в операционной в городе Кишиневе. Существовать даже было невозможно, потому что была зарплата мизерная. Пришлось приехать сюда, как говорится, на заработки. В Подмосковье, в городе Кубинка, там строился военный городок, и там были чехи, поляки, финны. Там принимали как разнорабочих, но кто хотел, мог учиться шпаклевать, клеить обои, даже плиточник. И я там училась на маляра. По тем временам был хороший заработок. Каждые 2 недели по $90. И жилье дали в пансионате, питание трехразовое.
Владимир.
Все с семьей приехали, остановились у брата. Я буквально на следующий день повел ребенка в школу и потом поехал на работу устраиваться. Буквально через 5 дней моя жена родила 2-го сына. Я привез из Туркмении все справки о СПИДе, что у меня его нету, там кожа вен. Здесь это все переводилось, заверялось нотариально, и в конце концов здесь надо было проходить все это снова. У меня на руках туркменский паспорт. Я приезжаю в Федеральную миграционную службу. Я говорю: вот, я такой-то, такой-то. Я приехал по статусу переселенца. Все. Я ничего не прошу от государства. Я хочу получить гражданство Российской Федерации. Согласно межправительственному соглашению. Девушка берет мой паспорт. Смотрит. Звонит своей коллеге. Не знаю, куда она звонила. Галя, вот ко мне туркмен пришел. С зеленым паспортом. И с каким-то, и смотрит так, разрешение на переезд в Российскую Федерацию. Я вот смотрю в его паспорт, я смотрю в книгу и вижу фигу. И она мне говорит: я не знаю, что с вами делать. Я говорю: ну как, если вы не знаете, тогда кто должен знать? Это вот самое мягкое, с чем я столкнулся.
Катя. Когда вышла замуж, свекровь боялась прописать меня. У нас был брачный контракт, чтобы она не боялась, что вдруг мы разведемся, я ни на что не претендую. Я подписала этот брачный контракт, но все равно для нее это было мало, и она боялась все-таки прописать меня. А сейчас возможность есть прописаться, а никак не могу добиться квоты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Переселенцы».
Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» расположен в подвале одного из московских домов. Посетители ждут своей очереди. На столе разноцветные листовки на русском, узбекском, таджикском языках. «Не работай без договора. Это путь к рабству». Елена Бортина, сотрудник комитета.
У трудовых мигрантов, конечно, много проблем, но самая главная проблема в том, что они работают нелегально, не по своей вине. И из-за этого их постоянно обманывают. В подавляющем большинстве случаев труд их или не оплачен, или оплачен не полностью. Но одна из главных причин – это квоты на выдачу разрешения на работу. Могу привести такой пример. Я прочитала на сайте «Строительный мир», что по заявкам работодателей необходимо 400 тысяч рабочих иностранных. А квота выделяется в размере 70 тысяч. Значит, вот все там свыше 300 тысяч, которые приводят и будут, конечно, работать, они будут работать нелегально.
Алишер.
Зовут Алишер. Там в Узбекистане живет, оттуда прошлый год приехал. Сейчас работаю, вот деньги не платили, я обратно вот хотел домой ехать. И как теперь надо ехать, не знаю. Без документов, без денег. Когда приехали, забрали и больше не дали. И деньги тоже не платили. Ну, конечно, здесь выгодно. Если нормально работает, если вовремя платит, то нормально здесь. Профессор пекер у меня, который лепешки, буханки делает, батоны.
Елена Бортина.
Мы ездили в подмосковный город Балашиху. Одна семья такая, значит, это женщина из Афганистана, недавно бежавшая с 6 детьми. В Афганистане пришли к ней в дом некие вооруженные люди, которые потребовали, чтобы они с мужем отдали замуж их 12-летнюю дочь. И трижды приходили и заставляли их, если не добровольно, то, значит, требовали силы, так угрожали похищением девочки. Они отстояли свою дочь, но через некоторое время ее муж пропал. Свекор просто посоветовал ей и помог уехать из Афганистана. Вот она приехала в Россию. У нее четверо детей, старшему из которых 12 лет. Вот это самая невеста, не состоявшаяся. При этом она была беременна. И здесь она родила двойню. Значит, это женщина, у которой 6 маленьких детей. И она без мужа. Ну, конечно, это большая удача для нее, что здесь вот в Балашихе ее приняла афганская семья, которая уже обрусела, имеет жилье, имеет российское гражданство. Вот они приняли женщину с 6 детьми. Эта женщина с 6 детьми находится в одной комнате. У нее нет никаких источников существования. Миграционная служба ей отказала в статусе беженца. Вот мы сейчас пытаемся обжаловать этот отказ. И она может отплатить за гостеприимство этой семье только тем, что она преподает детям хозяев Дари и Коран.
Владимир.
Российское посольство дает визы на 4 месяца. Там поэтапно идет сначала разрешение на временное проживание, а потом, уже когда вы его получаете, вы подаете на гражданство. Жена в больнице, когда она выходит, была середина декабря. Мне откровенно сказали, сейчас документы у вас принимать не будем, потому что после праздников принимается новый закон. После Нового года, когда я пришел, мы начали с женой проходить все эти инстанции. И вот тут начинается действительно трагедия. В конце февраля у нас заканчивается виза. Я приехал не на заработки, я приехал на постоянное место жительства. С семьей, я несу ответственность за семью, за ребенка, уже тогда за двоих детей. Конкретно вопрос, чтобы вас не депортировали, езжайте сами в Туркмению. И в Туркмении, в российском посольстве, продайте себе визу. И все. Советовали мне приехать на Покровку 42, там находится Центральная федеральная миграционная служба. В окошке тебе говорят, поднимайтесь на третий этаж, например, к Ивану Ивановичу, он вас примет. Я подхожу, это Покровка 42, это центр России, ну, можно сказать так, образно. И стоит турникет, стоит сержант-милиционер. Я говорю, добрый день. Я говорю, позвольте, мне на третий этаж такой-то кабинет, меня Иван Иванович ждет. Он говорит, а мне по барабану. Я им не подчиняюсь. Мне сказали никого не пускать на третий этаж. Я никого не пускаю. Я говорю, как же так? Вот девушка в окошке, вот так и так. Тут же подхожу к девушке. Девушка, вы знаете, милиционер не пускает меня. Вам сказал, что Иван Иванович ждет. А то, что вы не можете туда пройти, ну, это как бы ваша проблема. Милиция, Федеральная миграционная служба, центр страны. В паспорт кладу, чтобы он видел, 100 рублей ему даю. А он мне говорит, на третьем этаже там тоже мой коллега. Ну, 100 рублей, что такое, давай для него тоже. Я дал 200 рублей, чтобы он меня спокойно пропустил, и все. На Покровке 42 мне тоже сказали, что лучше самому уехать, там продлить визы, потому что здесь это сделать нереально. Приезжаю в Ашхабад, в Туркменистан, слава богу, вот друзья туркмены встретили все, даже, представляете, между собой они спорили, где я останусь на 2-3 дня переночевать. Я приехал в посольство, девушка туркменка говорит, сейчас, Володя, мы тебе все сделаем, все будет хорошо. Это хорошо, что ты приехал, давно не виделись, мол. Заходит в посольство, выходит растерянная. Володя говорит, представляете, визу не дают. Почему? Потому что раз в 2 месяца к ним приходит информация. Говорит, может, вы совершили какое-то преступление в Российской Федерации? И умотали оттуда, так сказали. А чтобы подтвердить, что вы там ничего не совершали, надо ждать истечения этих 2 месяцев, когда обновляется база данных. Привози всю семью сюда. Вот именно кто перечислен в статусе переселенца. То есть моя жена, мой сын и я. Второй ребенок родился уже в Москве. Привози их сюда. Это так бы говорилось спокойно. Так привези их сюда. Вот вы все трое, и мы вам по новой дадим визы. Я говорю, ну поймите, это же расходы, это же деньги. Это же не как в электричку сел и приехал. Говорит, нет, приезжайте все. Приехала моя жена с сыном со старшим. Младший сын, младенец. Он остался у родственников. Сказали, не заикайтесь о младшем. Не заикайтесь, что вы его родили. Все, вот вас трое уехало, трое приехало. И трое снова сейчас уезжает. Потому что будут сложности. Скажут, давайте его тоже сюда. А кто он? У него даже еще свидетельства о рождении нет.
Катя. Мое поколение все уехало по загранице. Кто в Италии, кто в Израиле, Чехия, Англия, все. Дети одни остались, там их не и то, кто хорошо устроился, там забирают и детей. Одни старики, стариков очень много умирают.
Ольга. Мне все нравится. Пруд, лес, даже воздух. Все комфортно. Не мое там было. Володя немножко, может, по-другому, потому что он там родился. Детство его там прошло. Но мне было тяжело. Я первые 2-3 года вообще плакала. Плакала, ну, просто вот смотрю на эту выжженную степь. Жуткая жара. Летом просыпалась. Сосед поливает во дворе, ну, беседки, там виноградник или что. И я просыпалась и говорила, Володя, дождь идет. Он говорит, успокойся, это не дождь. Хотелось просто элементарного дождя. Все лето нет дождя.
Катя. Сыну 11 лет, еще как бы не полных, 10 полных. Вот. А по-молдавски он там пару слов знает всего лишь. По-молдавски не знает, только по-русски. 6 лет ему было, когда мы развелись с мужем, и я потом не смогла его вывести. Надо было разрешение от отца, но поскольку отец не был согласен, и не можем ехать к дедушке в гости.
Семья Лины эмигрировала из Афганистана в начале 90-х годов. Лине тогда было 6 лет. Она выросла в Москве. Ее отец – бывший высокопоставленный чиновник афганского правительства.
Отец говорит на фарси с нами и нас составляет, а между собой, сестрой и братом, на русском говорим. Друзей много не бывает, но мои все русские. И у сестры тоже. А брат учится в дружбе народов, у него все. Но многие уехали в Европу. Именно интеллигенция в основном все там живут. Отец у меня, в отличие от других, разрешил учиться нам, не носить платок, одеваться, ну, в меру, естественно, допустим, не майку, но футболку, скажем так. Общение, ну, как-то у папы, в принципе, нормально, в отличие от афганцев. Но если взять, как в России, у русских, то, естественно, у нас строго. Не дай бог, после 11 придешь домой. Ну, по дискотекам, по клубам не ходим. Но это чисто, наверное, мусульманское. Мы всегда знали, что нельзя, мы и не ходим. 8 марта, это папа очень любит этот праздник. Дни рождения, Новый год наш, Новый год ваш. Но сейчас более-менее религиозно, он стал верить в Бога. А до этого он не верил в Бога, потому что он же коммунист. там же не приветствовалось. Но потом стал, естественно, с возрастом верить в Бога, но это никак не мешает одно другому. Знаете, у меня лично такого нету. Русская культура, афганская культура. Абсолютно. Я ни из того ничего для себя не взяла, и из другого ничего. Потому что я здесь выросла. Я вот читаю, ну, из классик, да, там, Толстого, если честно, не очень. Ну, Пушкин, ну, это Пушкин. Его, по-моему, нельзя ни любить или не любить. Да, наверное, из Пушкина больше любила в 9 классе, это когда я прошла Евгения Онегина. Как все, там, наверное, девчонки расплакалась, думала, как же так. Лермонтова люблю. Кто же у нас писал Обломов? Самый первый, это было у меня «Униженные и оскорбленные». Мне фраза там понравилась: «Черного кобеля не домоешь до беля». После этого я поняла, что Достоевского я люблю, и начала читать дальше. «Идиот». «Горе от ума» тоже у нас... Нет, не Достоевский. Да я не помню, что же еще у него есть.
Катя. После того, как мы развелись с мужем, осталась на улице с ребенком. Люди помогли обрести крышу над головой, чтобы жили и спали в тепле. Сейчас вот ухаживаю за бабушкой старой. И убираюсь в церковь, хожу, вот и на эти деньги существую. Владимир.
Когда у вас приняли документы, это действительно праздник. Сейчас, слава Богу, уже получили гражданство. И вы представляете, все, кроме самого младшего, который родился здесь, в Москве. Те же справки из кожевого диспансера, все то же самое. Те же отпечатки пальцев, все по новой. И когда сдали документы, это еще один праздник. Когда получили официальную бумагу, что мы граждане Российской Федерации, это тоже праздник. Ну, старший сын, он ходит в школу, ему нравится учиться. Я работаю также, жена работает. Вот, в принципе, моя история.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Переселенцы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли намерение партии Сергея Миронова выдвинуть своих кандидатов на посты губернаторов частью политической реформы президента Медведева? Об этом говорим с политиком Валерием Зубовым и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам безопасности России, заявил в пятницу начальник российского генштаба Николай Макаров. Ранее в ходе телефонных переговоров президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама окончательно согласовали дату и место подписания документа. Он будет заключен в Праге 8 апреля. В Ираке оглашены окончательные результаты прошедших 7 марта парламентских выборов. Больше всего мест в парламенте получил светский блок бывшего премьер-министра страны Аяда Алауи, на втором месте сторонники действующего премьера Нури Аль-Малики. В преддверии оглашения итогов выборов в городе Халес к северу от Багдада произошли 2 взрыва, число их жертв по последним данным достигло 40. 58 членов экипажа спасены с южнокорейского военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море, недалеко от морской границы между КНДР и Южной Кореей. Поиски еще более 50 моряков продолжаются. Сообщается, что причиной гибели корабля стал взрыв на борту, однако неясно, что его вызвало. 2 израильских военных погибли в пятницу в результате взрыва на границе с сектором Газа, неподалеку от города Хан-Юнис. Госдума России одобрила в 3-м окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Соединенные Штаты объявили о намерении помочь вооруженным силам Грузии, стран Балтии, Хорватии и Венгрии укрепить их потенциал. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен намерен в субботу призвать Североатлантический союз сделать одним из главных приоритетов своей деятельности создание системы противоракетной обороны, которая защищала бы страны-члены НАТО. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки самопровозглашенной Республики Абхазия. Россия разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways выполнить серию чартерных рейсов между Тбилиси и Москвой в связи с праздником Пасхи.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Передача «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоныча». Напомню, что героем передачи «Восьмой десяток» познакомились супруги в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась по амнистии. Еще два слова о жанре передачи. Когда записываешь на пленку людей, живущих в твоем присутствии вслух, то чувствуешь себя не столько радиожурналистом, сколько собирателем фольклора. Потом, работая с пленкой, открываешь для себя еще один жанр – документальную драму, радиодраму.
Я была парикмахером, но нас обзывали придурками. А это придурки лагерные на нас, что мы в лагере обслуживали, значит мы придурки. Повара все, бухгалтера там. Как я была девушка невинная. Но я не такой уж был сильный мастер, но брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Брить, стричь.
Да, стригла-то наголо их всех. Вот так я и проработала 50 лет. Еще сейчас соседи просят, постриги. Он из-за меня свой партийный билет положил. Сказал мне, говорит, не с бумагой жить, а с женой и с детьми. Вот за это я его уважаю. Я же фашистка, хотя я уже на свободе была. Так меня называли НКВДшники, которые сажали меня. Продала родину советскую. А он чекист, как же можно жениться-то? Нам регистрироваться-то не давали. Партийный этот пенчуга был такой, как я, Погорелов фамилия. Он же сдох, его нету сейчас, на материк уехал, на грабил. 10 контейнеров отправил, и там, говорят, умер. То мне уже ребята говорят, что он там сдох. Ну как можно жениться с комсомольцем, если я в лагере сидела? Хотя меня и это баритировали, все равно не надо было.
Она по-русски вообще плохо разговаривала, когда мы сошлись. Она вообще...
Да я много не знала. Приду в магазин, назову по-польски, у них у нас такой
я,
нет.
Я так и говорил, понимаю, это жертва капитализма.
Ага, а ты чья жертва? Ты Сталина жертва. Вот так разговаривают друг с другом.
В Западной Украине, там советская власть 3 года.
Каких 3 года? Что ты имеешь?
3 года, в 39-м вошли.
Ну, и в 41-м война началась.
В 41-м Гитлер напал.
Напал. Может, Сталин напал?
И Сталин, а Гитлер напал на всех.
Ну, понятно.
Капиталисты все удрали, понимаешь, которые жили там, понимаешь, как хотели, понимаешь, издевались над народом, как сейчас начинают издеваться капиталисты. Они сейчас, понимаешь, господа... А ты, понимаешь, так я быдло, понимаешь, как был, так и будешь быдлой.
В 44-м я села, посадили меня, закинули в подвал. Клопов там миллиарды, и всякие туберкулезные сидели. Их кровь из рта шла, и они сидели вместе со мной. А меня забрали, когда я тифом болел. Делали эту облаву, виноват, не виноват. Если НКВД возьмет, то отведут там, вот рассказывали, всыпят им хорошо и отпускают. А если КГБ взяло, все, уже оттуда не выкрутится. А меня как раз вот это КГБ-то и забрало. Они все из Москвы были. Фамилия следователя Володин. Он уже тут лежит на кладбище. Его тоже посадили на 25 лет. Он же расстрелял все село, как фашист. Сжег. Куда Настя полезла? В 59-м его посадили. 25 ему дали. И он ко мне в парикмахерскую уже больной, и я его узнала. Я говорю, твоя фамилия Володин, откуда ты меня знаешь? Я говорю, я тебя хорошо знаю. Я говорю, ты за что меня посадил? А почему я, дура, буду за тебя такие деньги терять? Вот это его слова. 3 человека судила, военных этой. За замену родины. А какую я родину изменила, я не знаю. Я воспитывалась совсем другой родиной. Я ему так и сказала, ты еще, говорит, так разговариваешь. Я плохо-то разговариваю, я по-русски вообще не разговариваю. Я только разговариваю с ним на польском языке. Хорошо язык знал польский, подлец. Украинский также. Тому 10, тому 15, тому 20. Там даже были по 14 лет девочки, по 13. 2 сестры все близнецы по 13 лет им. Но он такие тёлки, знаете, это деревенские, такие здоровые девки. Настя, не лезь туда. Это было в село Яблоны, Ровенской области. И они, значит, что? На сестру, кто ты такая? Она говорит, я баба. А ей 23 года только было. Я баба, и все. Ну, мы видим, что ты баба. А по-украински разговаривает. Какой ты нации, а какой вам треба, такой я буду говорить. И вот, говорит, сукенку выворачиваю, то голову в рукав засуну, то, говорит, никак не могу одеться. Так спугалась. У меня в роду никто, кроме меня, никто не сидел. Мне все воевали, и сестра даже на войне была. Я была такая худенькая, маленькая. И начальник этой тюрьмы пришел, говорит, слушай, сколько этому ребенку лет? Между нас 14 суток морем. Карские ворота. Мы в трюме, и сильно была эта качка. Остановили этот пароход, да боялись этой же, слышим, как разговаривают, что говорит, страшно сейчас и бомбы, это же 45-й год. Кормили нас, значит, соленые эти такие рыбы давали, узенькие, и больше ничего. Значит, так, трюм, мужики сидят там, все эти жуки, пауки, все там сидели. И они прорезали там эту пол. А там оказался и банки мяса, и колбасы, и что там только не было. Конфеты какие вообще. А воды-то их нету. Водка, пожалуйста, коньяк, все, а воды нету. Хотя мы такие голодные, как собаки были. Ну, как мы все начали уже петь в этом трюме, все поют, украинки шьют. Материал он нам продавал там, уже прорезал такую дырище, прямо выкидывал этими свертки большие. Потом и конвой начал брать-то. Конфеты этих, шоколаду, понаелись все страшно, уже и колбас, и все, что только там не было. И уже начали платье шить, резать там портних, и все. Мне шили два платья, у меня не забрали. Следователь, как, до чего, да кто? А что они дураки, которые там эти, блатные-то? Они себе сидят в этом труму, поедают, мы воды им дадим. Даже коновой начал ходить. Дай их конфет, дай шоколад. Дают ему, он набирает и уходит. Там командир один. Его судили здесь, я на суде даже была. Пока это там разбирались, затем пока обыски делали, пока то все на пересылке. Это. Все должны пройти медицину эту по-женски. Находили очень сифилисных много. И даже в 7-й зоне это отделили сифилисных женщин. И они отдельно были. Там много запада девочек было. Посмотрели, как стригу. А брёны ж бриться любили. А брить-то я еще не очень. Еще знаете как. Я всего 2 месяца с половиной училась. А так что ты за эти 2 месяца? Но я очень хорошо научилась. Вот мне еще чем нравилось тогда... Даже в лагерях сидели, считались с людьми. Проверили мне, как я работаю, все осталось. И стригла заключенных машинкой. 5 минут и улетает. Американские машинки мне сестра прислала из Германии. Они у меня эти машинки долго были. Вот. А потом же электрические стали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоновича».
Политически они же не связывались ни с кем. Они шили, вышивали, жили так чисто у этих бараках. Много народу, почти 100 человек жило в одной палатке. И их очень чисто было. А где эти жучки сидели, там вообще страшно было. Когда их ушмон делать, они раздевались, как мать народила, и все садились наверх на нары, и своими хозяйством вот так вот сидели. Ну, молодые солдаты зайдут и убегают, а старый придет и... Вот такие были. Жучки, потом черная кошка сидела там. Они же никого не признавали. Она разденется, как мать народила. Бан привяжет, здесь идет директору лагеря на прием. Вот представьте, снег, 50 градусов, она найдет босса. Приходит эту директору, молодой божаронки. Уйди! Она мне кричит, помоги мне, выгони, я ее черт выгонишь, она как зверь. Опер полномоченный одну застрелил прямо при мне. Она стул схватила, как на его, а он бабах ее все. Может, она еще и жива была, но на машину возле ее все.
Да тут всякие сидели, господи. Мне... Грузины, армяне, азербайджанцы, всякие. Какие тут национальности? Все национальности. Все национальности мира здесь были.
Немцы были, сидели.
Кто национальности в России, допустим. Всякие, абсолютно всякие. Любого. На смерть, на это. Особенно в Варлёге вот эти, я вообще побил нахрен его. Если у меня возможность была бы такая, я бы всех, чтобы они больше не воровали никогда. А посмотри сейчас, каждый день Москва, посмотри, убивают, грабят, насилуют. То что это такое? Как было в России даже в те времена не было такого никогда. А сейчас что творится? И сидит там царь этот, мать Тилзан, сидит, и что, он думает что-нибудь о чем-нибудь?
Жизнь-то здесь была. Здесь хоть немного-то больше платили. Поэтому-то, собственно, люди оставались за денег-то в основном.
Вот мы получили пенсию 123 рубля я и он.
132 я получал, 162 ты. 300 рублей почти получали, нам хватало. Так вот, мы на море ездили.
Каждый год. Я особенно, он-то не очень любил ездить. А я внучку и пошли.
Заключенных, и были красивые, все. Одна же, значит, работала там, она не врачиха была, она...
Санитар.
Она не санитар, черт, как я, не санитарка. Врач была женщина,
а
она красивая, слушайте, красивая же, она нам укол делала, поймали, что у нас...
Так я тебе буду укол делать запросто.
У нас, значит, это... Пошла, понимаешь, что это, в общем, зараза, понимаешь, по ногам.
Цинга,
по
господи.
Цинга хватило нас.
Цинга у них была
страшная. Питание было плохое, понимаешь. Значит, цинга, и вот в лагерь заходишь, понимаешь, и вот женщина там, вот врач была, заключенная. Красивая такая женщина.
Мужики.
Вот она нам все теряла, понимаешь.
Бучулис у нас.
Лекарства какие-то пихала.
И Сереги, профессор, здесь сидел. Это наши друзья.
Она старая была, я же молодой был тогда. Она старая была. Старая была, понимаешь.
Он бледон был, простите.
Ей было лет 45, наверное, было. Ну, около 50, может быть. Лейтенант один, фамилию его забыл, я уже понимаю.
Черт с ним, каким-то.
Вот, привез дочку, понимаешь, сюда. Ну, в общем, единственная дочка, она работала, кстати, в лагере, не знаю, чем-то работала, короче, там. Такая небольшая, маленькая. И вот нет, она взрослым не была. Во, волоса такая у нее, значит, ага. В общем, до задницы, понимаешь. В общем, красивая женщина. Я ее быстренько с ней подружил, понимаешь.
Ты же так разговариваешь,
я дружил с ней, понимаешь, пока не сдавался. Все, дружил мы с ней. А заключенные, значит, это, ко мне пришла одна, понимаешь, через пропускничка, говорит. Давайте с тобой, говорит, будем жить на меня.
Пожалуйста.
Я рукав, то есть. Я говорю, нет. А да я знаю, говорит, ты заключенных не любишь, вроде того, понимаешь. Тебе только, говорит, вольнягов надо, вольно, говорит, тебе надо. Я говорю, мне никого не надо, я говорю, вот я ей дружу, я говорю, хватит мне, я говорю, что. Вот такая чепуха была. А заключенные, понимаешь, это женщины, господи, ну женщины есть, ну девки молодые. Ну и вот конвой, понимаешь, у нас. Когда,
а чума Маша?
Когда их...
Кличка чума.
Заключенных убрали, убрали этих мужиков, понимаешь, и вдруг женщин приводят, человек 100, понимаешь, женщин приводят. И вот в лагерь, ага, и вот и на работу. А работа зима же, такие морозы, понимаете, они, правда, одеты более-менее, но...
Здесь замерзла бригада на 102-м. И конвой, все в 45-м году.
И вот их водили, понимаете, заключенные.
Такая была пурга, что вот, когда тебе ничего не видно. И собаки.
Ну, а... Командование говорит, нельзя с ними связываться, ничего не думайте, понимаете. И вот их опять, значит, на этап выгоняют, понимаете, других приводят, заключенных, значит, мужиков. Когда их погнали, я смотрю, солдаты побежали наши, несколько человек туда. За заключенными. Не вооруженные, ничего. Что такое? Что, куда побежали-то? А это наши жены. Мы, говорит, уже с ними познакомились, понятно, это наши девки.
Ну, и рожали.
Командовали, кричит, что вы делаете, там так и далее, понимаешь, значит. Давайте, говорит, обратно, никаких дел, понимаешь, что плачут, понимаешь, что ты все, видишь, они там подружили, они там, понимаешь, познакомились, все, они уже муж,
на
жена.
На каком застрелился?
И на каком?
За девки заключенные.
Да, ну, то есть, ну, да, было.
Сталинграда была. Красивая девка. И он так влюбился в ней, что это... Ну, мне кажется, это больные люди стреляют.
У нас еврей был, директор, Дейч.
Он красивый мужик был.
Красивый мужик, между прочим, грамотный был мужик, очень грамотный. Вот я пришел, когда первый раз он на завод, значит, он был первым. Он, кстати, умер уже, по-моему.
Он в этом прошлом году умер, на Украине.
Он же молодой, он с 29-го года, с такого.
Нет, ты что, он же на войне был, что ты мелешь-то? Он с 26-го года рождения. Жена Лариса. А вот что-то так у меня влюбленный был, я клянусь.
Она была очень хорошенькая, молоденькая, очень хорошенькая была. Я бы не женился, конечно, если она плохая была бы.
Ой, ой. Там палка кинешь и 20 здесь мужиков. Одни мужики были здесь.
Хорошая, она все время красная, у нее щечки такие, она выйдет и придет и моя с улицы. Она такая красненькая, такая красивая.
Не надо было краситься.
Сейчас она как-то...
Берут это, у меня, я приду, бывало, у меня красный-красный. У меня внучки такие, внук. Вот съездите, посмотрите там. Там памятники стоят, и церковка стоит. Поставили такой, капличка называется по-украински. Вот. Туда ездить, вот недавно ездили, приглашали меня, я не поехала, потому что мне сильно ноги болели. Ой, если на свободе умирали люди, которые жили после войны, то что вы хотите, чтобы в лагере? Как их кормили, когда мы ходили? Женщина, два мужика так могла взять и нести. Что это за их вес был? Это по сколько? Может, по 20 килограмм было? Они ходили, падали, но так барак откроют. 3-4 мертвых лежит, видно сильно. Вы знаете, это лагерь, есть лагерь. Это при том было, как фашисты у них. Привезли эстонцев, я помню, такие парни красивые, здоровенные парни. Потом, в общем, их где-то 800 привезли человек. К зиме их осталось 1000 человек, 100, а то, может, того нет. Выкапывали такие рвы, как тогда вот евреев хоронили, и всех, так и здесь. Возили их, закапывали. Сейчас завод стоит на некоторых, построили. Ничего не понимают люди. Греха не боятся, ничего. Это сейчас стали немножко. А Сталину нужно было это все. Уже я столько своих любил. И то половину сидели в лагерях, и бабы. И сейчас у меня подружка в Грузии живет, сидела здесь 10 лет. Тогда вертушка ходила, такой, знаете, поезд такой маленький. Ту-ту-ту-ту. Идут там впереди, чистят это, опять пройдет. Ну, представьте себе, вагон детский, можно сказать. Их, значит, ящики были такие. В ящиках складывали, пока вертушка эта придет. Ну, умирали, а потом их вывозили, бирку пальцем привяжут бы, голых, как мать народила. Никаких ни одежи им не отставляли, ничего. Забирали и везли. Там и яму, и все. А на маме вы не были? Съездите, если у вас возможность. Как там красиво. Это вторые Сочи. Там даже картошка растет, можете поверить мне?
Да, в лагере все было там, и свои, и все поймали, значит, игры там у них были, пили,
представляли,
играли, а какие книги читали, какие книги вы не найдете сейчас, какие книги там были.
Только книг, хочешь, я тебе подарю одну хорошую книгу? Могу и две даже.
Довели страну, говорили, основательно. У нас здесь ракетные войска стоят. Я говорю, полковник приходил ко мне, я говорю, ты лупани, я говорю, там штучки 3-4, я говорю.
Ну что еще?
Долетит, я говорю, не знаю.
Три там уже больше встреч, ничего.
Ну все.
На голове сидит.
Ладно.
Иди и подмети волосы свои.
Thank you.
слушали передачу «Зося Степановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» берлинский журналист Юрий Векслер.
Вначале было... Нет, не слово. Вначале был фильм. Фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Лили Марлен», увиденный мною 25 лет назад в Москве. Фильм с любимой актрисой и музой Фассбиндера Ханной Шиголой в главной роли. Именно в ее исполнении я впервые услышал эту песню. Vor dem großen Tor stand seine Laterne und steht sie noch davor. Я не знал тогда, написана ли песня специально для фильма, или это действительно песня времен войны. Позже, когда в Германии я прочитал удивительную историю этой песни и уже мог понять ее содержание, меня догнала, сделанная в 60-е годы в Ленинграде, запись, где Иосиф Бродский поет свой перевод песни «Лили Марлен».
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал тебя, Лили Марлен.
Мировой успех песни «Лили Марлен» рационально объяснить трудно. Вроде бы ничего особенного. Ночь, улица, фонарь, казарма. Солдат и девушка под фонарем. Вот, собственно, и вся песня. Интересно, что Иосиф Бродский, сделав перевод песни, написал два своих куплета, актуализировав вроде бы содержание под русско-немецкое противостояние, но без точного указания времени. Поэтому это можно отнести также и к Первой мировой войне, о которой думал автор текста Ханс Лейб, молодой немецкий солдат, написавший эти стихи перед отправкой на русский фронт в 1915 году.
Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то буду вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен.
Лейб прожил 90 лет и умер в 83-м году. Тем не менее, в объяснении имени Лили Марлен существует две версии. По одной из них Ханс Лейб скомбинировал имя своей возлюбленной Лили, дочки торговца продуктами, и имя подружки своего друга. По другой версии, Марлен – это имя молодой медсестры, которую видел Ханс Лейб стоя на посту, как написано в истории песни «Красивая медсестра прошла мимо и исчезла в вечернем тумане». Так или иначе, простые стихи, воспевающие стояние с возлюбленной под фонарем, написанные в 1915 году, автор опубликовал только в 1937 году. И уже в следующем году известный композитор Норберт Шульце, которому также довелось быть свидетелем мировой славы своей песни, он умер в 2002 году, сочинил музыку. И в 1939 году молодая певица Лали Андерсон впервые исполнила эту песню. Эта женственность, меланхоличность не устраивала нацистских идеологов и лично Геббельса. Песня, по мнению экспертов Министерства пропаганды, расслабляла солдат. Не хватало чего-то нордического и твердого. Их, наверное, более устроил бы голос очень популярной в тогдашней Германии нордической шведки Зары Леандер, но песня явно ей не подходила. Возможно, они предпочли бы кристальную манеру Марлен Дитрих, но Дитрих пела по другую сторону от линии фронта. Тогда были предприняты попытки сделать песню мужской, вот одна из них. Wir stehen bei der Laterne, wollen wir stehen, wie eines Lili Marlen. Но все эти попытки успеха не имели, и перебить простую, безыскусную женственность Лали Андерсон не смогли. Тогда песню попытались запретить к исполнению за ее, как было сформулировано, гнилой характер, но к этому моменту Лили Марлен уже часто транслировала немецкая военная радиостанция из оккупированной Югославии, в основном для африканского корпуса Роммеля, который лично одобрительно отзывался о песне. Марлен Дитрих поначалу пела в Америке эту песню по-немецки, убедив всех, что в самой песне нет ничего нацистского, а после появления английского перевода пела и по-английски.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always...
Берлинский журналист Юрий Векстер в разделе «Мои любимые пластинки».
We will create a world for two, I'll wait for you.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрятцев. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.